Один Федюшка не поддался соблазну. Сопя себе под нос, он мучительно соображал, какая доля ожидает его в заключаемой сделке. И, видимо, оставшись недоволен ею, поднял на брата глаза. «А ты еще один топорик сделай, маленький-маленький».
«Это зачем же?»
«Мне. Я первый хотел сказать мамке».
«Ну ты, единоличник, смотри у меня!» — повысил голос Мишка и щегольнул недавно услышанной поговоркой. «Но в дело, поп с гармонию!»
Решив, что с малышами все улажено, Мишка отправился по своим делам.
А дела у Мишки известны. Прилепился он всем сердцем к кузне. Кажется, дневал и ночевал бы там.
А после того, как его увидела за мехами сама Анфиса Петровна и пообещала начислить трудодни, Мишка и вовсе забыл про все на свете. Последние дни они с Николашей важнецкую штуковину придумали. Из старья, из двух заброшенных косилок собрать новую машину. Ох, если выгорит это дельце, тогда посмотрим, какие он номера будет загибать на сенокосе. Старая, наполовину вросшая в землю кузня, стояла за колодцами у самого болота. Мишка еще издали от задворок увидел продымленные стены, навес, заставленный старыми плугами и баранами. Ворота, как всегда, раскрыты настежь. В черной глубине клокочет пламя, отсветы его лижут щуплую фигуру Николаши, склонившегося над наковальней. Мишка мог бы с закрытыми глазами рассказать о каждом уголке прохладных, подернутых вечным сумраком недр кузни. Вот старые мехи, на вершок покрытые пылью. Вот колода с застоявшейся прокисшей водой, в ней вечно мокнут щипцы. Вот верстак у маленького окошечка, заваленный множеством разных инструментов, за верстаком в темном углу куча железного хлама, и над ним седые космы дремучей паутины. Приближаясь к кузне, Мишка с жадностью потянул единственный в своем роде воздух, какой держится около деревенской кузницы, удивительную смесь древесного угля, горелого с кислинкой железа и чуть-чуть прижженного вокруг дерна от постоянно сыплющихся сверху искр. «Сдал?» Обернулся на его шаги Николаша и оголил в улыбке белые зубы на худом угреватом лице. «А то нет, спрашиваешь». Николаша бросил в колоду вместе со щипцами какое-то железное кольцо, над которым только что трудился, обмыл в колоде руки и, вытерев их о передник, покровительственно похлопал своего подручного по плечу. «Ну, это молодец, по-нашенски. Значит, теперь на все лето в кузнечный и цех, так?» После этого он неторопливо, с чувством собственного достоинства, прошел к порогу, сел. «Ох!» — вздохнул про себя Мишка. «Сейчас начнет воду вступит толочь». Но делать было нечего, и он тоже присел рядом. Николаша вытащил из кармана брюк новенький красного шелка кисет с зеленой лентой, подмигнул. «Видал? Ну, кралечка одна подарила, раз красавица, но просто аленький цветочек». Сладко зажмурился Николаша. «А волосы какие, шелк, густые-густые!» «Хэ!» — презрительно усмехнулся Мишка. «У кобылы хвост еще гуще!» «Не понимаешь ты красы!» — обиделся Николаша. «На, закуривай!» Мишка потряс головой. «Не хочу!» «Ну, как хочешь! Интересу упрашивать не вижу!» «Этот жадюга, кротик, 40 рубликов за стакан содрал!» «Я же говорю, Федор Капитанович, чистая эксплуатация!» «Ведь я, говорит, не за свои интересы, за государственные!» «Это как же спрашиваю, за государственные?» «Обдираешь меня, как липку, а выходит, я же радоваться должен!» «А так, говорит, что эти денежки у меня в налог пойдут!» «Грех, говорит, для своего государства жалеть в такое время, понял?» Жиденьким смехом засмеялся Николаша. Мишка нетерпеливо оборвал. «Хватит тебе, давай лучше за дело!» «Да», — покачал головой Николаша, делая вид, что не расслышал Мишкиных слов. «А нынче знаешь, что надумал, кротище? Весь огород под окнами табаком засадил». «Куда, — говорю, — Федор Капитанович, столько? Тут, — говорю, — все деревни нюхать не перенюхать. Экой, — говорит, — непонятливый ты, Николай. А кто табачком район выручит? Сознательность, — говорит, — иметь надо». «Дался тебе этот кротик», — вскипел Мишка.
Говори лучше, чего принес из красного партизана. Дали косу.
Николаша встал и, молча, обиженный, повел Мишку, примыкавшую к кузне избушку, где в великой тайне от всех собиралась сенокосилка. Глава 18. В вечернем воздухе тишь и благодать. Слышится бойкий перепляс молотков. В черной пасти кузницы бушует пламя. Варвара, с любопытством посматривая вокруг себя и поигрывая крашеным кромыслицем, любовно отделанным для своей женушки пекашинским кузнецом Терентием, нынешним фронтовиком, не спеша идет к колодцу. Длинная тень пятнит мокрый лужок, тает в тумане, который белой куделью плавает над болотом. На Варваре пестрая сборчатая юбка, выгодно подчеркивающая ее гибкую, не по бабье тонкую фигуру, белая кофта с широкими с напуском рукавами до локтей. Солнце садится на верхушке розового сосняка. Варвара слегка щурит глаза и с наслаждением, мягко, как кошка, опускает босые ноги в нагретый за день песок. Добрав воды, она повесила жестяной черпак с длинным шестом на деревянную стойку у колоды, из которой поили лошадей, и стала прилаживать коромысло к ведрам. В это время на глаза ей попался Лукашин. Он шел к кузнице со стороны Навин. «Водички холодные не желаете?» Лукашин даже не оглянулся. Варвара разочарованными глазами проводила его до ворот кузницы, презрительно наморщила нос. Какой губошлеп, как на воде замешан. Сердце-то уж не чует, что к чему. Но в ту же минуту глаза ее заиграли шаловливым огоньком. Ну, погоди, голубчик, так-то еще интереснее. Она скинула с плеч коромысла, воровато оглянулась вокруг и вдруг, схватив одно из ведер, опрокинула в колоду. Затем, все так же оглядываясь по сторонам, сняла черпак со стойки, подошла к срубу и с размаху погрузила его в колодец. Убедившись, что конец шестика торчит на почтительном расстоянии от верхнего венца сруба, Варвара довольно рассмеялась, наскоро заправила кофту в юбку, скользнула мокрыми ладонями по волосам, оглядела себя в колодце с водой и, не спеша, улыбаясь, направилась к кузнице. «Ну, как тут мужево хозяйство, Николай?» — сказала она, входя в кузницу. «Тереша мой в каждом письме интересуется, как кузня поживает». «Ох, да тут есть кто-то!» — с наигранным изумлением воскликнула Варвара и ласково кивнула Лукашину, стоявшему у густо запыленного окна возле верстаков, несколько позади Николаша и Мишки Пряслина. «Здравствуйте, здравствуйте!» Варвара слегка приподняла одной рукой юбку и с подчеркнутым интересом, присматриваясь к потолку, к верстакам, наковальне, жарко раскаленному, потрескивающему горну, медленно обошла кузницу. В этом царстве сажи и копоти белая кофта ее, на которую изредка падали отблески пламени, проплывала, как сказочный подснежник. Заметив, что Лукашин не сводит с нее блестящих в темноте глаз, Варвара, довольная, обернулась к Николаше, который следовал за нею по пятам, милостиво сказала: «Ну, успокою Терешу, подручный кузню не застудил. И боевой привет Терентию Павловичу, и чтобы он, значит, не беспокоился, инструмент в сохранности», — добавил Николаша. Потому каким серьезным тоном он это сказал, и потому с каким вниманием и даже подобострастием относился он к этой новоявленной инспекторше, видно было, что Николаша очень дорожил мнением своего бывшего начальника. «А что тут одна лебедушка перышки свои обронила, тоже отписать?» Вкрадчивым голосом заговорила Варвара и подмигнула Лукашину. Простоватый Николаша не понял сначала намека, а поняв, для вида сконфузился. «Ну, это как сказать? Ох, хитрюга!» Погрозила ему пальцем Варвара. «Нет того, чтобы за женой начальника поухаживать?» «Да ведь тут дело какое, любовь!» — покрутил головой Николаша.
Варвара с наигранной жалостью вздохнула. «Что уж сделаешь, раз любовь?» Потом вдруг спохватилась. «А я ведь на выручку пришла звать. Черпак в колодец уронила. Мишка, ты попроворней уж, я тебя наобнимаю за это». Мишка, как и предполагала Варвара, густо покраснел и, громыхая железом под ногами, кинул на нее свирепый взгляд. «Иди ты со своим черпаком». «Ну-ну, можно и без обнимки», — рассмеялась Варвара. «Я могу пособить», — предложил свои услуги Николаша. «Ну уж», — притворно вздохнула Варвара, — «Алена узнает, что мы с тобой воду черпали». Она стыдливо не договорила и выжидающе посмотрела на Лукашина, которого как крапивой ожег ее потаенный намек. «Пойдемте, я помогу», — сказал он глухо. У колодца Лукашин снял фуражку, подал Варваре. «Ну-ка, хозяйка, держи». Затем он поправил повязку на больной руке и заглянул в колодец. Конец шеста торчал метрах в полутора от верхнего сруба. Он нагнулся над срубом, потянулся здоровой рукой, не достал. Снова потянулся и снова не достал. «Рука коротка», — сказал Лукашин, отдуваясь. Варвару нисколечко не огорчила эта неудача. Вытянув шею, она кокетливо глядела на него из-под козырька фуражки и кончиком языка водила по верхней оттопыренной губе. «Ну, как идет мне ваша шапочка?» — спросила она, выпрямляясь и задорно вскидывая руки на бедра. Лукашин скользнул по ее фигуре, по мокрой смуглой ноге, несколько выставленной вперед. «Казак!» «А может, казачкой мне остаться?» Варвара сощурила плутоватый глаз, сняла фуражку. «Ну как, достали ведро?» — выглянул из кузницы Николаша. «Достали, достали!» — закричала Варвара. «Посалонный дурак, тебя еще не хватало!» — добавила она тише и, взглянув на смутившегося Лукашина, рассмеялась. «Держите шапочку. Не то уж мне попробовать, а то он и взаправду прибежит». Она заглянула в колодец, дурача вскрикнула. «Чертышка, чертышка, отдай мне черпачок!» Не отрывая груди от мокрого сруба, она повернула улыбающееся лицо к Лукашину. «Нет, даром-то не отдает?» Затем она опять влезла с головой в сруб. Натянувшаяся кофта выехала у нее из юбки. Лопнула какая-то тесемка. «Держите, держите!» — с притворным испугом завещала Варвара, взмахивая смуглыми ногами в воздухе. Лукашин быстро нагнулся, обхватил ее за талию. «Крепче! Упаду!» — со смехом завопила Варвара. Лукашин еще сильнее обхватил тело Варвары, горячее, извивающееся под его рукой. «Ну, вот ухватило», — сказала Варвара, вставая на ноги. Она вытащила черпак с водой, вылила в ведро, потом еще вытащила один черпак и не спеша начала заправлять кофту в юбку.
«А вы ничего, крепко ухватили».
Вытерев тыльной стороной руки напотевшее, раскрасневшееся лицо, она глянула в глаза шумно дышавшему Лукашину.
«Не знаю, как с вами расплачиваться. Может, в баньку ко мне придете? По-старому сегодня суббота, я баню топлю. Такой, как моя баня, по всему свету поискать».
Варвара лениво потянулась всем телом. «Председательство у нас, смотрите-ка!» — кивнула она на деревню. «Тоже с баней разобралась». Лукашин поглядел на дым, поднимавшийся из косогора.
«Пускай, пускай, обмоется!» — сказала со смехом Варвара. «А то мы с этим севом, срам, все грязью заросли. Скоро бабы в нас не признаешь».
Она снова облизала кончиком языка губы с улыбкой, но деловито спросила:
«Так вы в первый жар, али, как любите?»
«Спасибо, я вчера помылся. А вот так, — тихо добавил Лукашин, — зайду с удовольствием.
Ну и так я одна живу. Но не в избе спать, жарко, на сенник перебралась. Так вы, ежели засну, стукните в ворота сенника».
Варвара, улыбаясь, подхватила ведра на коромысло и, мягко ступая босыми ногами по хорошо утоптанному краешку песчаной дороги, в раскачку пошла домой. За ней потянулись темные цепочки капель, оставляемые ведрами. Лукашин жадно потянул в себя теплый вечерний воздух и скорым шагом направился в правление.
В вечерней тишине ему еще долго слышалось